Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, август, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте, все! Культ воспитания и развития добродетелей в обществе российском необходим, и защита культивации благодетелей и благотворителей, дорогие работающие на радиостанциях. 61-й, мне кажется, он даже не мне это писал, он где-то там в ночи это написал, но правильно написал. Дублирую свое сообщение от 20 февраля. Как думаете, под шумок при встрече между нашими президентами поднимут уже вопрос по тоннелю под Беринговым проливом, мост дружбы? Уже старый проект, пишет Антон. Интересно, Антон, не слышал такой идеи. Добрейшего утреца, пишет рука-нога. Доброе утро. Ну что, включаем любую песню про Аляску, пишет Василий. Перед съездом в Долгопрудный внешний МКАД два грузовика на аварийках стоят, пишет шеф. Так, всем счастья и удачи, пишет Монстр. На сайте радио не работает, пишет Александр Чуркин. Не слышно, включите видеотрансляцию, пишет Дмитрий. Вроде включили, уже включили. Всем счастья и удачи, пишет Монстр. Спасибо, спасибо. 16 градусов в Москве, ощущается как 15, не знаю, вот я выходил на улицу, там, туда-сюда прошелся, мне не показалось, что ощущается как 16 или 15, и что вообще на улице 16. Мне показалось, что на улице теплее, чем 16, существенно. А дружить с США, надеюсь, мы не собираемся, пишет Алекс Поляков. Да давайте поговорим на эту тему. Значит, встреча в пятницу в эту, да, на Аляске. Такая вот идея есть. Может, будет, может, не будет. Но, судя по всему, пока все говорит за то, что встреча будет. Встреча кого? Встреча президентов России и встреча президента, ну, президентов России и США. Через приложение все работает, пишет Грека через реку. А ведь раньше автосообщение было с пляской из Камчатки и Владивостока, пишет Василий. Да-да-да. И по этому поводу очень много по поводу этой встречи. Предстоящий, возможный пока еще, потому что пока не состоялось, и мы понимаем, что что-то может сорваться, что-то может пойти не так. Об этом очень много говорят. А, я забыл, мне еще надо Петру, привет, Петр, привет тебе. Он говорит, передай мне привет, вот Петр мне сказал, товарищ мой. Оказывается, представляете, меня слушает, оказывается. Петя, привет тебе, в хорошем смысле. Так, теперь относительно того, что будет у нас на Камчатке. Это вопрос открытый. И то, как это оценивают, самое главное, наши сограждане, это тоже вопрос оказался такой, знаете, для дебатов, судя по всему. А почему Аляска? А зачем Аляска? А Аляску мы продали. А Аляску мы продали задорого. А Аляску мы продали задешево. А это нас американцы унизили. А это мы американцев унизили. Ну и все такое. У американцев, не поверите, та же самая история. Та же самая история. А почему на Аляске? А русские претендуют на Аляску. Это что, мы им отдадим Аляску? Вот. А у них есть рекламные баннеры с названием Аляска. Серьезно, вот американские некоторые там персонажи тоже интересные. Они там видят в этом унижение, что мы их унизили. Вот. Кто-то кого-то унизил, все друг друга унизили. Европейцы вообще в истериках валяются. Говорят, а как же мы, а как же мы? А возьмите хотя бы Зеленского. Тут же подключаются какие-то американские СМИ, которые говорят, похоже, Зеленского все-таки возьмут. Тут же выходят другие и говорят, нет, не возьмут. Вот Венс вчера выступал, говорит, не возьмем, зачем нам Зеленский, не нужен нам Зеленский. Вот. Тут же европейцы говорят, а с нами сначала повстречаетесь где-нибудь, хотя бы без разницы где. Ну и все в таком духе. Непонятно, короче говоря, кто кого победил, кто кого не победил, кто кого унизил, кто кого не унизил. Но! Поле для спекуляций информационных, ну, не, неоценимы масштабы этого поля. Просто невозможно вот так вот кинуть взор и понять, где оно, это поле заканчивается. Оно нигде не заканчивается. Как и границы России, естественно. Нигде вообще. Все, можно все что угодно говорить, можно все что угодно думать, можно до посинения спорить. Все равно это ничего не решает, естественно. А Аляска возвращается в родную гавань. Да-да-да, Аляска возвращается в родную гавань. Отдавай-ка сестрицу Алясочку, отдавай-ка родимую взад. Ну, все вот по классике. А выглядит Анкоридж хорошо. В кадре ни одного, ни беженца, ни бомжа. Улицы чистые, пишет Дмитрий. Ну, говорят, что... Кстати, вот по поводу Аляски, да? Говорят, что туда не особо-то стремятся американцы жить. И говорят, что есть какие-то там аляскинские доплаты. Я когда-то ради интереса решил смотреть разнообразные виды строительства. Ну, то есть, как строят дома, как выглядят дома. Думаю, ну надо смотреть-то, если ты в России живешь, не как в Таиланде строят дома, правильно? Ну, логично же, в России не смотреть, как в Таиланде строят дома. Там из бамбука вот эти вот два мужика, они из Таиланда или откуда? Там бассейны какие-то возводят, глина, бамбук, все классно. Ну, знаете, в интернете. Это бесполезно. Думаю, буду смотреть, просто посмотрю объявления о недвижимости в таких же регионах, сопоставимых с нами по погоде. Ну, посмотрел я и Аляску, посмотрел я и другие регионы. Ну, раз об Аляске говорим, тогда вот говорю как есть. Ну, так вот скромненько, конечно. Прям такое не впечатляющее все строительство. Я-то думал, там у них какое-то прямо что-то, а у них какое-то все такое. Что-то по типу, как это, барнхаус называется. Не знаю, все какое-то такое, немножко сараеподобное. Ну, у нас, правда, сейчас тоже все, вот так, ну, не все, но многие стали строить вот это вот что-то такое сараеподобное, ну, утверждая, что это и тепло, и хорошо, и быстро возводимо, и все такое. И я даже готов это принять, но просто мне казалось, что это не совсем привычное для нас строительство, а там оно везде, я так понял. Вот это вот что-то деревянно-щитовое, какое-то такое мне показалось все. И в этом, в общем, не сильно хочется жить. Я думал, что, может быть, внутри у них, как у скандинавов, красиво сделано и что-то такое. Да нет, как-то все вот так вот, знаете, по-дачному. Вот так вот как бы не сильно эффектно. Но, может быть, удобно зато, может быть, уютно для себя, если любишь вот такой стиль или отсутствие его. Да безнадега полная эта Аляска для жизни. Все как у нас на Дальнем Севере, пишет Василий. Вот решили устроить встречу в мой день рождения. Все внимание себе забрать, пишет Дмитрий. Вы думаете, в этом смысл? Сплошной БДСМ с этой встречей и Аляска у ряда хайпажоров, пишет Михаил. Ну, все нервничают. Я даже обратил внимание, что некоторые философы современности, прям без шуток, философы, да, у нас есть философы, вот, они прямо сначала вроде обрадовались. Я вот читаю сообщение, что, мол, ага, да, это знаково, да. Потом смотрю, нет, это не знаково. Прям, знаете, несколько сообщений, человек сначала радуется, потом он что-то опечалился вдруг. Сначала ему вроде показалось, что это да, это перспективно, потом он такой, да лучше бы оно бы там и не было вообще. Сначала ему показалось, что это вот да, наконец-то какой-то прорыв, встретятся два лидера, и выступят, так сказать, против глобалистов в этом смысле. А потом он такой, да нет, это вообще нас пытаются сломать и что-то такое. Ну, короче говоря, все в метаниях каких-то духовных, страшных. Всем кажется, что что-то это значит, куда-то это ведет нас или не ведет. Такое есть ощущение, что все хотят дать обязательно совет Владимиру Путину по этому поводу. Ну, то есть мы как бы отправляем, да, вот как народ, у нас такое ощущение, да, мы отправляем на Аляску нашего лидера и хотим ему совет какой-то дать, какой-то вот максимально эффективный, как ему там, этому Дональду Трампу сказать, там, как с ним себя вести, там, где там встретиться-то, пересечь границу или не, а может быть вот так вот, вот с двух сторон границы постоять. Помните, что-то подобное, по-моему, было, когда Дональд Трамп встречался с Ким Чен Ыном, они встречались как-то на границе вот этой вот. По-моему, Дональд Трамп был со стороны, соответственно, Южной Кореи, а Ким Чен Ын был со стороны Северной Кореи. Почему-то у меня в голове такое есть. Возможно, это мой сон, а возможно, так оно и было. вот что-то такое некоторые предлагали, ну и прочее. По словам Венца, у США плохая позиция. Мы хотим завершить конфликт и не платить. Но если Европе нужен конфликт, мы готовы продавать оружие, пишет Андрей. А мне показалось, что вчера вроде бы изменение как раз произошло, что, мол, они не готовы продавать даже, если вдруг... ну, они хотят выйти из конфликта и даже и не продавать. Вот такое, Андрей, по-моему, было такое изменение. Или нет, или мне показалось. Так, ждете ли вы обмен наших Харьковской, Сумской, Днепропетровской области на наши же ДНР и ДНР? Вот так вы написали, с замораживанием в Херсонщине и Запорожье, пишет Денис. Нет, не жду, Денис. Я мало ориентируюсь на западные газеты, которые наперебой начали давать информацию якобы о том, что у них есть знания. Вот как это все будет происходить, о чем договариваются или что-то еще. Поэтому я абсолютно к этому отношусь никак. Ну, то есть мне видится следующим образом ситуация. Анализировать то, что сказали западные газеты, особенно польские, со ссылкой на свои источники, это абсолютно трата времени. То есть это прям не нужно. Знаете, это прямо слишком долго и слишком бесполезно. Встреча Наполеона и русского царя на плоту, пишет Василий. По словам Венца, да, понятно, это продублировалось сообщение. Сначала прихватило, потом попустило, вот и поменялось мнение, пишет Алекс Париков, о философии сегодняшних дней. Помимо Аляски, нам еще нужен сухопутный коридор в Аляску. Шутки от Антона. Были и не такие шутки. Ну, давайте вы скажете, что вы думаете. У вас есть какое-то ощущение, вы чего-то боитесь или не боитесь, у вас какие-то тревоги, у вас какие-то советы, может быть, президенту, напутственные какие-то слова в хорошем смысле. Что-то вот, о чем вот вы печетесь, так скажем. Потому что я вам скажу так, я ни о чем не пекусь, единственное, меня беспокоит всегда безопасность. Вот безопасность, если будет обеспечена на высшем уровне для нашего президента, а этим у нас занимаются с нашей стороны наши разнообразные структуры, да, то меня это все устраивает, я за, поехали говорить без проблем вообще хоть куда. Все, более меня как бы ничего не беспокоит, если честно. А вот это вот, вот сейчас там договоримся или не договоримся, ну договоримся, договоримся, не договоримся, не договоримся, а в конечном счете... Дональд Трамп интересный человек, но ведь он всего на сколько там? 3 года еще осталось, по-моему. Ну, может, 3,5, может, 3. Сами посчитайте, скажите мне, я чтобы умнее выглядел в эфире. Ну, вот что-то типа того. Осталось ему, а дальше-то все равно какой-то другой будет человек, правильно? И поэтому надо как-то вот пользоваться этой возможностью, если мы видим какие-то возможности в присутствии Дональда Трампа в этом кабинете. А если мы не видим никаких возможностей, то не пользоваться той возможностью, что он все равно уйдет в какой-то момент. А нам надо выстраивать стратегию, правильно? У нас должна быть стратегия не на год, не на 2, не на 3, не на 10 лет. По-хорошему, она должна быть, ну, хотя бы лет на 30. А то еще лучше, если бы она была бы на 100 лет. А еще лучше, если бы стратегия наша была прям совсем навсегда. Правильно? Переживаю за безопасность президента, пишет Роман. Это правильно, я тоже всегда переживаю за безопасность президента. Хочу, чтобы мы не меняли свои требования по Украине, пишет Рука-нога. Рука-нога, тут же вопрос какой? Мы поменяем или не поменяем наши требования, исходя из того, что мы сейчас и здесь можем получить или не получить? Или мы будем менять или не менять наши требования, исходя из того, что мы здесь сейчас не получим. Вот и все. Вот у меня какое-то такое измышление. Если я понятен, это хорошо. Если я не понятен, я попытаюсь объяснить. Но нужно сказать. Мне кажется, я понятен просто. Не нужно лететь туда. Аляска – это ловушка, пишет Грик. Так, Грик, почему это ловушка? Для кого это ловушка? Какая это ловушка? Что такое? Вы думаете, нашего президента не отпустят? Это с Аляски или что? Как вам новая граница по ЛБС, если так договориться, пишет Иван. Мне такая граница не нравится в силу того, что у нас есть конституция, в которой определено, какая у нас граница. На мой взгляд, переговоры не прекратят конфликт, а отсрочат, пишет Дмитрий. Отсрочат в каком виде? В том смысле, что конфликт будет продолжаться, и переговоры будут параллельно идти. Мы будем разговаривать с американцами по широкому кругу вопросов, вот, один из которых будет Украина, но Украина все будет менее значимым вопросом, а другие все более значимыми. Такой вариант, да, Дмитрий? вы говорите, не приходите в Зангфрид, а его будут, ну, длить, так скажем. Или какой еще вариант? Нет звука трансляции ни в телеге, ни в браузере, пишет Джайв. Но как красиво, с другой стороны, Джайв, как красиво. А зачем тогда президент ОАЭ прилетал и Киевку на полчаса перекрывали, пишет Элдорос. А президент ОАЭ прилетал, потому что он прилетает раз в год к нам. И вы будете удивлены, наверное, этому факту, но он должен был прилететь по графику. Так, графики достаточно долго, ну, на долгое время прописываются вперед у президентов. Поэтому это был запланированный визит. Это не было чем-то внезапным на самом деле. Если вдруг информация мимо вас прошла, я вот вам рассказываю, что это не было чем-то внезапным. И поэтому прилетел, пообщались. Тут вот подошли журналисты. А где будем встречаться? А президент говорит, ну, где-нибудь будем встречаться. Сейчас думаем над этим. Может быть, вот пожалуйста, вот у нас тут лидер Объединенных Арабских Эмиратов. Вот, может там встретить, может, еще где-то встретить. У нас есть друзья, туда-сюда. Решим, и все. Ну, естественно, все уже в истериках валяются. Вот там арабская страна, не арабская страна, такая страна, сякая страна. Что можно, так сказать, отметить в площадке переговорной? Если бы это была страна арабская или не арабская, какая угодно другая страна, может быть, какая-нибудь Турция, допустим, была бы или еще чего-нибудь, это бы значило, что нужен третий игрок. И этот третий игрок, естественно, изо всех сил бы рассказывал, какой он примиритель и какой он молодец, и поднимал бы таким образом свой статус международный в глазах других мировых игроков. А вот если мы говорим без третьей стороны, а, судя по всему, на Аляске-то мы будем говорить без третьей стороны, то тогда никакая третья сторона на этом наживаться уже не может. И она уже не может рассказывать всему миру, какая она невероятно миротворческая, какая она прекрасная площадка, которая вот позволяет поговорить двум настроенным друг против друга очень жестко людям. Значит, не настроены они так уж жестко друг против друга. Значит, они могут друг с другом поговорить, пообщаться напрямую. Значит, не нужны им какие-то медиаторы в виде вот этих дополнительных государств. Хорошо это или плохо? Я считаю на данный момент... Посмотрим, как сложится, но я считаю на данный момент, что это хорошо. Мне все эти миротворческие усилия третьих стран давно уже набили оскомину. Они мне надоели. Мне не нравится, как другие третьи страны разнообразные изображают, как они прилагают невероятные усилия для миротворческого процесса. Во-первых, потому что это бесполезное занятие, это все равно ничего не дает, кроме того, что эти страны показывают, как они здорово умеют принимать у себя гостей. А во-вторых, потому что все равно этот вопрос, вопрос противостояния Запада и России, можно решить только если встретятся лидеры Запада и России. Что касается лидеров Запада, мы понимаем, что есть лидер Соединенных Штатов Америки и все остальные. Поэтому, в принципе, вот эти все остальные, они не сильно нужны, на мой взгляд. Поэтому мы сокращаем лидеров Запада до одного самого лидерского лидера Запада, Дональда Трампа. И, естественно, с нашей стороны у нас есть один лидер, да, вот, потому что мы одна страна, вот у нас один лидер, президент Российской Федерации, он и представляет Россию, представляет наш народ. Все. Соответственно, никакие арабские, тюркские, азиатские, какие угодно страны в этом вопросе, на мой взгляд, не нужны в оригинале. То, что надо, как говорится, разговаривать тет-а-тет, чтобы никто не мешал и не пиарился на этом. Поэтому, мне кажется, это лучше, что нет вот этой вот третьей стороны. Это хорошо. Вот, все попытки третьих сторон изобразить, как они здорово представляют свои площадки нам, предоставляют... Вот, они вот, я надеюсь, если вдруг разговор пойдет хорошо на Аляске, они будут завершены, все эти попытки, и все эти дополнительные страны, мы им всем помашем рукой, скажем, спасибо вам большое за ваши неимоверные усилия по самопиару и зачеркнуть слово по миротворчеству. И будем решать вопросы, которые между нами на самом деле возникли. Также вот между нами, без дополнительных каких-то глаз, ушей, мнений, не дай бог, это вообще ужасно, какие мнения, зачем они нужны. И поэтому, конечно, если не получится сейчас у европейцев каким-то образом проникнуть на эти переговоры на Аляске, это очень правильно и хорошо. Если они каким-то образом будут туда проникать, это уже снизит, как мне кажется, уровень этой встречи, это опять размоет во многих смыслах, да, специфику, так скажем, которая не должна быть размыта. Поэтому вот здесь нужна такая встреча, и вот она такая будет, скорее всего, да, где мы и Америка, все, и больше никого нет. Такое, вот знаете, союз Аполлон, все. Вот мы встречаемся, и вот мы говорим. Потом к этому разговору, я думаю, потом, если вдруг дело пойдет, надо будет подключать еще одного человека, который представляет у нас Китай. Да? То есть надо будет когда-то в этот разговор подключить еще обязательно Си Цзиньпина. Вот это хорошо. Потом, наверное, в какой-то момент к этому разговору круто было бы подключить еще и Моди, да? Наверное, в определенный момент еще надо будет подключать Латинскую Америку, что-то такое. Я думаю, что здесь разговор пойдет про Силову, пойдет разговор про Бразилию. Ну, то есть, так сказать, примем США в БРИКС в определенный момент. Слыхали, там Зеленский думает тоже на Аляску привезти, только без встреч на троих, пишет Иван. Ну, я не понимаю, зачем его везти на Аляску, без встреч на троих, ради чего, чтобы он там просто был, тусовался. Зеленский... Это пешка пешек, то есть это вообще страшное дело, то есть раньше, по крайней мере, казалось, что Зеленский это пешка Соединенных Штатов Америки, а сегодня возникает какое-то другое ощущение, оно именно в том, что Зеленский это пешка пешек, то есть сами европейские лидеры это пешки, а Зеленский, он еще меньше, чем они, то есть это какая-то кукла на руке у куклы на руке. И вот оно приедет, не приедет, привезут его, не привезут его, оно там будет, не будет его, какая разница, вот если честно. То есть, ну, хотелось бы, чтобы не было, просто не омрачать, опять же, встречу. Вот не хотелось бы делать вид, что в этом вопросе, в вопросе, на самом деле, противостояния России и США, давайте уже напрямую говорить, Зеленский играет какую-то самостоятельную роль, он якобы какая-то там единица. Так что, когда и если созреют... созреет почва, да, так скажем, да, почва будет готова для того, чтобы Зеленского привести, и он подписал документы, а почва это и есть документы. Когда и если президент России и президент Америки пожмут друг другу руки, вот, Зеленского привезут, он подпишет нужные бумаги, это, да, вот тогда можно посмотреть, как он эти бумаги подписывает, хоть на троих, хоть на десятерых, хоть как угодно, можно посмотреть на него, там, поржать над ним, все. А так вот, Зеленского поговорить, о чем говорить, что говорить, поэтому наш президент и сказал, что должна созреть ситуация, да, созреет, тогда и Зеленский может за столом появиться, и я согласен. А как выглядит эта созревшая ситуация? Все очень просто. Есть уже бумаги, все, американцы и русские решили между собой, бумаги даются Зеленскому, он их подписывает. Если не подписывает, Зеленский отправляется, значит, ну, так сказать, увольняют его, мягко говоря, и вместо него появляется какой-то другой персонаж, который все-таки это подписывает. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Так, пойдем по сообщениям интересным, потому что вы за всем следите и прям все, так сказать... Анализируйте. Вот Алекс написал. Не согласен насчет того, что Россия и США могут составить какие-либо документы, которые должен подписать любой представитель от Украины. Украина неоднократно доказала, что превзошла своего учителя США в том, что договоренности обязательно исполнять. Сколько раз Украина надругалась над своей же Конституцией, начиная с третьего тура выборов. Договариваться с Украиной по любому вопросу все равно, что с немытым бомжом о чистоте на тротуаре. Они внутри себя соблюдать законы не могут. По-моему, принципиально закон для лохов, чего требовать на международном треке. Ого, там кто-то взорвался практически на автомобиле. Уже на электро надо ездить, вот эти пердящие на своих машинах неедущих. Это электро все равно быстрее. Значит, что требовать на международном треке? Спокойно, Алекс. Алекс, ваши сообщения в целом, ваши тревоги мне ясны. Но я вам не говорю, что нужно о чем-то договариваться с Украиной и ждать, что там они подпишут какие-то бумаги, которые чего-то там будут значить, еще что-то и прочее, и нам они очень сильно нужны, эти бумаги. Нет. Что нам было бы, мне кажется, интересным? Вот смотрите, американцы признают новые территории России. Признают официально все. Крым, Херсонщина, Запорожье, ЛНР, ДНР – это Россия. Вот прямо они говорят, все, это Россия. Начинают рисовать карты, где у них вместо Мексиканского залива Американский залив, и Россия приросла новыми регионами. И говорят, все, санкции снимаются туда-сюда, на всех международных соревнованиях мы будем считать, что Россия все правильно делает. Все, то есть просто американцы первыми, ну, может, не первыми, но такие первыми из западного мира говорят, все, это и есть Россия, все, как бы по этим территориям вопросов у нас больше нет, юридически мы признаем, это Россия, Россия находится на своей территории, в этих регионах, точка. Я думаю, что это очень интересно. Если американцы с нами подписывают такую бумажку, вот, как бы, а украинцам куда деваться, они тоже ее подпишут. Ну, так и прекрасно. Это значит, что любое движение в этом направлении уже будет агрессией против России. Да? Ну, как бы такая, правильно? То есть кто-то будет вдруг нападать на эти территории, он уже будет нападать на Россию, и все в таком духе. Я думаю, что вот это интересно. Алекс Поляков. А вот это вот все из разряда «давайте поговорим», а «давайте то», а вот с Украиной за одним столом посидим, вот это, конечно, мало интересно. И вот эти все минские, не минские соглашения, еще что-то, ну да, мы знаем, как они очень сильно соблюдаются. Признание территорий. Вот что нужно, как мне кажется, нам. Вот прям признание. Вот прям все это Россия. США говорит всему миру, выходит и говорит, это Россия. Все, мы так считаем, вы как хотите, а мы так считаем. Например, после этого Китай так смотрит, ну раз уж американцы сказали, что это Россия, так и мы так считаем. Хобана. Китайцы закрыли вопрос, например. Индийцы говорят, ну, с нас-то что, мы, естественно, мы вообще друзья, хинди-руси пхай-пхай, конечно, это Россия, бабах. И все. Вот это классно, все, все сухопутные коридоры, не сухопутные коридоры, мосты, что хочешь, акватории, все наше. Внутреннее море России Азовское, признаем, так и есть, это Россия, вперед, Россия, говорят американцы. Прекрасно, прекрасно, и это будет правильно. О, поняли, да, о чем я говорю? Все. Дальше, что у нас? Европа устраивает саммит 11 августа, чтобы их тоже экстренно подключили к переговорам. Да-да-да, знаем, Денис. Так. Одесса возвращается в родную гавань, пишет Монстр. Провокативно, провокативно. Нет, пока Одесса не возвращается в родную гавань. Но я применяю слово «пока». Почему? Потому что я вам говорю, что Россия должна иметь стратегию, и стратегия эта должна быть на 10, 20, 30, 40, 100, 1000 лет вперед. Она вообще должна соответствовать нашему мировосприятию навсегда. Вот давайте так, навсегда. Поэтому в этом мировосприятии Одесса, рано или поздно, одумавшись, придет к нам. И мы все будем делать для того, чтобы так оно и произошло. Все. Как бы держим это в голове. Дальше. Россия начала наносить удары по азербайджанской нефтяной, газовой и инфраструктуре САКАР. В ответ Азербайджан планирует начать поставки вооружения на Украину. Возможен ли второй фронт? Возможности ведения масштабной войны, пишет Олег. Коротко, Олег, по этому поводу. Россия начала наносить удары по азербайджанской нефтяной и газовой инфраструктуре САКАР, пишут в интернете. Не просто так. В этом же интернете пишут, что Азербайджан подписал с Украиной некая договоренность о сотрудничестве. И как бы вы сами понимаете, что эта нефть, она как бы и газ, и что угодно вообще, там, ну не газ, а нефть все-таки. Вот, они используются для того, чтобы ВСУ имели возможности разнообразные технические. Поэтому, как только такой договор был подписан, сразу же так оказалось, что эта инфраструктура превратилась в инфраструктуру, поддерживающую ВСУ. И, естественно, по ней стали наносить удары. Это первое. Второе. Планируют начать поставки вооружений на Украину. Тут надо понять, а азербайджанские вооружения – это какие вооружения? Это какие-то вооружения, которые остались от Советского Союза? Первый вариант. Второй вариант. Это какие-то вооружения, которые предоставляет Турция? Вот. Или это какие-то вооружения, которые предоставляются Азербайджану из каких-то других третьих стран. Допустим, вот американцы сейчас сказали, что после подписания договоренности между Арменией и Азербайджаном они снимают все как бы запреты собственные на поставки собственного же вооружения в Азербайджан. И вот здесь вот возникает интересное всякое. Ну, если совсем коротко, проблема Украины нынешней не в том, что у них не хватает вооружений, насколько я знаю, а в том, что у них все меньше и меньше людей, которые могут этим вооружением пользоваться. И если даже они каким-то образом пытаются поддерживать количество людей на нужном уровне для них, ну, там, бусификация и вот это вот все остальное, качество подготовки все хуже и хуже. Что, в общем-то, отмечают многие. То есть они пытаются брать массой, а не умением, потому что, ну, не успевают по разного рода причинам готовить пополнение. Первая и самая главная причина – мы быстрее их уничтожаем, чем они успевают набрать. Возраст продажи алкоголя повысился. Это одобряем, пишет отец Димарик. Возраст продажи алкоголя повысился, не слышал об этом. Вот так. Так. Ну вот все, вот это те вопросы, которые были, как мне кажется, интересные, и вот мы смогли их обсудить. Так мы ж 3 года ждали, пишет Сергей. Что мы ждали? Вы мечтатель, Алексей. Американцы этого никогда не подпишут, иначе следующий будет Аляска, пишет Катя. Ну, есть сумасшедшие в Америке, которые говорят, что нам очень сильно интересна Аляска, и мы ее невероятно хотим захватить, но в целом все понимают, что это нереальная задача. К сожалению, Аляску мы в какой-то момент продали, и, соответственно, вернуться к этому вопросу можно будет только тогда, если, когда Соединенные Штаты Америки сами по себе перестанут существовать, тогда, может быть, подхватить эту землю, спасти ее от каких-нибудь канадских захватчиков будет правильно. Пока Соединенные Штаты Америки существуют. Соединенные Штаты Америки — это ядерное государство со всеми вытекающими, я бы даже сказал, термоядерное. А Аляска — это Америка. Все. То есть при распаде Соединенных Штатов Америки, если они вдруг такие скажут, нам надоело жить так, как мы живем, и мы решили распасться, тогда всякое возможно. Тут будет какая-то перекройка, да, и много будет заинтересованных в том, чтобы себе что-то взять или вернуть, или новенькое взять, или что-то еще такое. До тех пор мне все эти разговоры видятся абсолютно нереальными, сумасшедшими, и все в таком духе. Хотя всякое бывает в этом мире. Придется признать и Херсон, вывод украинских войск, и наши тогда гибнуть не будут, пишет Федоров. Мы не знаем условий конкретных, кто что должен признать, кто чего не должен признать. И именно на этом сейчас все спекулируют. Все вопросы закончены, а теперь музыка, пишет Олег. Великий штат Аляска. А чем велик штат Аляска, кроме своих размеров, пишет Дмитрий. Разнообразными полезными ископаемыми. Велик штат Аляска, Дмитрий Александрович. Александрович, да? А еще чем велик штат Аляска и чего мы не смогли, какой шанс мы исторически упустили? Мы упустили шанс исторический использовать кусок территории врага для создания там нашего плацдарма, для перманентной угрозы для этого врага. То есть было бы неплохо контролировать кусочек чужого континента для того, чтобы на этом континенте все были чуть-чуть более сговорчивые. Но вот как раз-таки доктрина Монро и все остальное, она говорит о том, что ни в коем случае так быть не должно, и Соединенные Штаты Америки сами должны контролировать свой континент, и Канада должна быть Америкой, и даже Гренландия должна быть Америкой, и Мексика должна быть Соединенными Штатами Америки, и все остальное. Собственно, над чем работает Трамп? Вот этот шанс иметь плацдарм там, этот шанс не давать американцам быть тихой гаванью, из которой всех потихонечку стравливают в Европе и постоянно со стороны наблюдают за войной, вот этот шанс мы, к сожалению, упустили. И причем упустили мы его давным-давно. Когда, собственно говоря, продали Аляску американцам. Тогда это, наверное, ну, не было так понятно, я уж не знаю. Но, с другой стороны, все сейчас пишут про императора нашего, если не ошибаюсь, Николая I, который сказал, что если где-то поднят русский флаг, он там никогда не должен опускаться. Вот мы это правило нарушили, если действительно правило, это идея, введенная Николаем I. Мы нарушили это правило, к сожалению, для себя, и поэтому американцы могут нам угрожать в этом смысле и на нашем континенте через всякие прокси действовать, а нам как бы не через чего и не через кого действовать на их континенте. Но эта ситуация уже очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень давнишняя. Вы вот тут геополитикой занимаетесь, а хохла бить надо прямо здесь, на земле, пишет Эндрю. Все понятно, Эндрю, что хохла, как вы говорите, надо бить на земле. Но дело-то и в том, что в какой-то момент сложилась ситуация, а я бы даже сказал, ее сложили, при которой этим надо заниматься. Как будто бы нам нечем другим заниматься. И обратите внимание, эта ситуация, когда нам кого-то надо бить на земле, складывается довольно часто. А почему такая ситуация складывается довольно часто? Вот есть люди, которые утверждают, что она складывается так часто, и мы ходим по этому историческому кругу, или давайте так скажем, по исторической спирали этой, то ли поднимаемся, то ли все время спускаемся в какие-то глубины ада. Именно потому, что есть страна, которой очень интересно дестабилизировать другие регионы, поскольку ее регион достаточно сложно дестабилизировать. Или просто попросту невозможно дестабилизировать. И страна эта называется Соединенные Штаты Америки. А над чем работает Трамп, большая загадка. Судя, что он дергается, он в активном поиске себя, пишет Дмитрий. Либо он создает для всех так называемую стратегическую неопределенность. При этом сам он прекрасно знает, чего он хочет. Так, Екатерина, ты была не права, пишет Vices Flash. Все по заветам Бжезинского, пишет One Volt. На Украине теперь и ТЦКшников тоже отправляют на фронт, пишет Дмитрий. Ну, видите ли, люди заканчиваются, поэтому куда деваться? А вы слышали, что сейчас нельзя употреблять слово «хохол», теперь за это штраф, пишет Сергей. Не совсем так, как я понял, Сергей, хотя теперь у нас и будет возможность проверить это. Я так понял, штраф-то выписан не за то, что кто-то произнес слово «хохол». Штраф выписан за то, что гражданина России с некой, как показалось человеку, украинской фамилией, этот человек, которому так показалось, обозвал словом «хохол» и «говно» словами. И в связи с этим появилось ощущение, что этот человек какой-то неприятный националист. Какой-то неприятный, бывает приятный националист, бывает неприятный националист. А этого мы допустить не можем в нашем многонациональном обществе, которое движется, так сказать, в светлое интернациональное будущее, да? И вот с чем связан, как я понял, штраф. Естественно, в СМИ подается это по-другому, это подается так, как будто бы теперь нельзя такое слово употреблять. Я так понимаю, что это слово употребляется и будет употребляться в дальнейшем. Другое дело, что вы на улице с человеком, если в какой-то спор вступаете, еще что-то, вот, и вот так вот его обзываете, то это может, за это может последовать наказание. А если вы употребляете это слово в контексте геополитики, в контексте некой философии, если вы это употребляете слово в контексте истории, там, кто как кого называл, кацап, не кацап, москаль, не москаль, хохол, не хохол, тогда, наверное, никаких проблем не будет. Но в конечном счете, давайте так, скорее всего, у нас будет теперь возможность это все проверить, потому что я точно уже несколько раз сказал слово «хохол» в эфире, и, соответственно, мы посмотрим, что из этого выйдет. Если ничего плохого не выйдет, то, наверное, я прав. А если выйдет, то я не прав, и мы это увидим. А что, хохлы перестали быть хохлами, это же отражает их сущность гнилую, пишет Игорь. Игорь, еще раз, чтобы мы не ходили тысячу раз по одним и тем же дорогам. Я считаю, что журналисты переврали решение, вот коллеги мои, переврали решение суда Якутского, по-моему, да, в Якутии, по-моему, этот суд. Там суть в другом этого всего. Это все равно, что, ну, вот имейте в виду, это все равно, что кто-нибудь кричал бы на другого как-нибудь, намекая на его национальность внутри страны. Поняли, да? Поняли или не поняли? Я не буду приводить еще до каких-то дополнительных примеров, но вот именно потому, что в таком случае это будет уже считаться разжиганием межнациональной розни и все такое. Вот. Поэтому присмотритесь, если вам, ну, как бы интересно это дело, вы присмотритесь там, в чем суть. Суть в том, что кто-то обзывает кого-то и какие-то там национальные признаки отмечает, хотя это граждане Российской Федерации, как бы, а что это ты меня этим словом обзываешь? То есть человека, который обратился в суд, да, который обратился там, может, в полицию сначала, потом в суд, его глубоко оскорбило, что его назвали хохол, потому что он говорит, какой я хохол? То есть смысл в этом, понимаете? Какой я хохол? Ты что, с ума сошел? Ты почему меня так называешь? Назови хоть как, но не так же. Ты чего? Это оскорбление меня. Вот в чем суть, насколько я понимаю. То есть человека наказали за то, что он оскорбил другого человека, назвав его хохлом. Но есть же люди, которые не оскорбляются на это. Есть люди, которые говорят, да, мы такие и есть. И вот они там, поэтому по этому поводу не парьтесь. А макаронники и лягушатники тоже оскорбление, пишет Андрей. Правильно, правильно. И поэтому, если вы гражданин России, вот так взгляди ему в глаза, скажете, ах ты лягушатник, он может оскорбиться, потому что он скажет, я русский, и мне повезло, всему миру назло, а ты меня назвал лягушатником, пойдем в суд, и я тебя там засужу. И так и будет. Ну, как я понял это дело. Может, оно как-то по-другому, конечно, но я так понял это дело. Русских нельзя называть хохлами, а хохлов можно, пишет Сергей. Правильно. Или нет? Я не знаю, что ты. А слово хохлушка тоже оскорбление? Да вы... Идите вы знаете куда все, ну честно, ну уже невозможно одно и то же объяснять. Я что, вот я с коррекционным классом, что ли, разговариваю? Давайте про деньги поговорим. Обеспеченные россияне назвали богатством 500 тысяч рублей в месяц на члена семьи. Следует из результатов исследования Высшей школы экономики. Исследование показало, что граждане с доходами в 180 тысяч рублей в месяц на человека, не считают себя состоятельными. По 10-бальной шкале они оценивают свое положение в обществе на 4-7 баллов. Представители этой группы считают нормальным получать 250 тысяч рублей в месяц на члена домохозяйства. При этом доля таких россиян составляет примерно 10% от общего числа. Также опрошенных спросили о возможных факторах их поведения. В каких условиях они будут сокращать или наращивать доходы? 62% респондентов ответили, что при росте зарплаты в полтора раза они потратили бы больше денег на путешествия и отпуск. Вот этим не надо повышать зарплату. Далее. Каждый второй на детское образование. Вот этим дать денег. 39% назвали медицинские услуги, сообщает Коммерсант. Ой, эти медицинские услуги, дорогие друзья, вы сколько не зарабатываете, если вы ходите в платные клиники, а особенно есть сетевые платные клиники, смысл которых заключается в том, чтобы достать из ваших карманов вообще все деньги. Сначала вас до... Извините, а можно говорить слово «до усрачки» в эфире? Или, наверное, нельзя. До ужаса, до одури напугать вас, что вот-вот еще один день, и вы умрете, а после этого забрать все ваши деньги. Вот, не надо ходить в такие места. Это неприятные места, это неправильные места. Если хотите, мы это будем отдельно обсуждать, если захотите, обсудим. Вот они, обеспеченные россияне, вот они, что говорят-то, оказывается. Чтобы быть богатым, именно богатым, 500 тысяч рублей в месяц на одного человека в семье. Ну чего? Если средний автомобиль стоит 3 миллиона рублей, а машину нужно менять каждые 3 года, вот и считайте, какая должна быть зарплата, пишет Дмитрий. Да, легко посчитаю, Дмитрий. Автомобиль стоит 3 миллиона, а когда вы его продаете, стоит 5, потому что у нас БУ автомобили дорожают. Вот вам от зарплаты надо отнять 30%. Посчитал я, Дмитрий? Или еще как-то по-новому посчитать? Когда вы покупаете автомобиль, вы его потом не под пресс отправляете, насколько я знаю. Ну так, в основном, если пьяные не ездите, то под пресс вы его не отправляете. Вы купили автомобиль, допустим, как бы при нормальной ситуации он не подорожает все-таки, а подешевеет, и какая-то амортизация у него будет. За 3 года, допустим, он потеряет в цене 30%. Вот эти 30% вам надо будет каким-то образом заработать, чтобы приобрести новый автомобиль, продав старый автомобиль. Ударили по рукам, правда, да, Дмитрий, или нет? Или вы автомобиль сжигаете, когда он у вас ресурс выработал? А еще автомобиль требует денег, бензина, обслуживания, пишет Дмитрий. Пожалуйста, раз он такой плохой, этот автомобиль, и так много требует, не покупайте его. Ну, с китайской машиной это так не работает, пишет Геннадий. С китайской машиной все так же работает, как и со всеми остальными машинами. Вот, если речь идет о китайских автомобилях современных. Старые, конечно, уже никому не нужны. Вот, а современные уже люди распробовали. Введение в заблуждение и запугивание в частных клиниках надо приравнять к мошенничеству, пишет ВЛ. Это и есть мошенничество, ВЛ. Другое дело, что есть люди, которые обманываться рады. Нам уже разъяснили, что автомобиль нужно менять раз в 15 лет, пишет Грек через реку. Автомобиль можете менять хоть каждый месяц. Дело в том, что автомобиль, когда ты меняешь, это самое главное, что нужно учитывать в этих тратах. Вы его все-таки продаете и покупаете новый, добавив денег, а не с нуля копите деньги, да? Другое дело, если вы каждый год покупаете дополнительный автомобиль, и у вас автопарк, вы рэперы, например, какие-то американские, тогда да. Но в целом, насколько я знаю, адекватные люди в основном так не делают. Ну, 2 машины на семью бывает у людей, как 2 телевизора, знаете. Вот, 2 машины на семью бывает, у некоторых даже 3, если очень большая семья. Ну, или там доходы какие-то позволяют. А так, в целом, купил автомобиль, ездишь на нем, потом поменяешь автомобиль, продаешь этот, доплатил деньги и поехали дальше. Плохо было совсем, когда ты купил автомобиль, тебе его надо продать, вторичный рынок провалился, а первичный рынок улетел в небеса, и тебе приходится за копейки продавать старый автомобиль, а новый стоит как космический корабль, и тебе приходится где-то изыскивать непонятные деньги. Вот это плохо. Если рынок по классике более-менее стабилен, там проблемы не возникает в этом смысле. А что, на автомобиле свет клином сошелся, пишет Ульрих. У каждого свои представления о богатстве, понимаете, Ульрих. Вот кто-то вот сразу начал говорить об автомобиле. А богатый это не сколько-то в месяц, а доход от твоих капиталов, активов, который позволяет тебе жить хорошо, не работая, пишет Игорь. Тут, ведь, Игорь, понимаете, как с вами я согласен, с одной стороны. А с другой стороны, нужно понять, а что такое жить хорошо, не работая. Что такое хорошо? И тут вот людей спрашивают, что такое хорошо. Да, по их мнению, что такое богатство, прям себе что хочешь позволяешь, все твои нужды, они как бы закрыты. Понимаете, если говорить о крайне жадных людях, таких как вы, Игорь, и таких как я, допустим, да, то нам, конечно, не 500 тысяч на человека, не 1 000 000 на человека, не 10 миллионов на человека, не будет много. И мы не будем это считать богатством. Мы с вами, Игорь, в любом случае отталкиваемся от таких людей, как Илон Маск, да, там, Безос, например, тот же самый и прочие. То есть мы смотрим на них, и сколько бы у нас на члена семьи не выходило дохода, думаем, да, это, конечно, вот жалкое нищенское существование. Еще вчера мы с вами выбирали резиновую лодку надувную, а сегодня мы уже думаем, как бы мега-яхту выбрать. А с мега-яхтами много проблем, знаете. Вот. Да вот спросите, например, у всех тех, у кого есть мега-яхты в России. Сейчас приходится и в разных совершенно местах обитать этим мега-яхтам. Не тем, на которые рассчитывали те, кто делал эти яхты. Но, с другой стороны, Россию изучить, зайти в разные там порты и так далее. Вот не могу решиться, что купить, телек или проектор. Можете посоветовать, пишет Паля. Конечно, можем посоветовать. Другое дело, что мы не можем вам посоветовать так, как вам нужно. Мы можем посоветовать, исходя из того, что это ваши деньги, и нам их очень легко тратить. Берите проектор. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, понедельник, август, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, 19 градусов, ощущается как 19 градусов. А мы говорим про богатство. Вот Игорь, который мне написал, что богатый — это не сколько в месяц, а доход от твоих капиталов и активов. Я ему говорю, какие капиталы, в каком объеме, какие активы. А он мне пишет, вот мне нравятся такие люди. Игорь пишет, еще раз, двоеточие. Вот прям, еще раз. Это когда ты можешь жить и позволить себе не работать. Игорь, бомжи на улице могут себе позволить не работать и при этом жить. Они же живут.
Они живые ходят, дай копеечку.
Да, и я обожаю людей, которые в разговоре говорят следующие вводные фразы. Стоп, вот такая вот, так, стоп. Это первый, я их очень сильно люблю, я с ними всегда желаю общаться. Вот если честно, когда только человек говорит в разговоре, в любой момент, так, стоп, и дальше что-то либо спрашивает, либо говорит. Это первое. Второе, это когда говорят еще раз. Вот типа вы думаете, мы не поняли вас. Просто хочу сказать, что у вас есть определенный, Игорь, ну как бы пробел в ваших сообщениях, смысловой. Он заключается в том, что вы рассказываете о том, что, ну как бы, если тебе активы позволяют жить, то ты уже богатый. А, ну хорошо, вам активы ваши позволяют жить на 30 тысяч в месяц. Вот ваши активы, все вложения, средства, все, они вам приносят доход пассивный, так скажем, в виде 30 тысяч рублей в месяц. Можно ли прожить на 30 тысяч рублей в месяц? Ну там, со своей квартиры там и так далее. Можно, да. Можно. Че, проживешь? Не умрешь же, в самом деле. Ну, в Москве я имею в виду. Не умрешь, нормально, проживешь на 30. Богатый ты? Нет, вообще не богатый. Поэтому, Игорь, я и спрашиваю. Объемы денежных средств какие? Или не денежных, материального вот этого блага. Объемы-то какие? Да читайте меня, пишет Димарик. Да я бы вас читал, но вы вообще как бы просто про себя пишете. То там-то хотя бы Дмитрий хоть и назидательно, но как бы участвует в беседе. Богатство – это здоровье и семья, а деньги – только уровень твоих амбиций и лени. Федор Марков пишет. Федор, это прекрасно. Я всегда рад с вами обсудить, что деньги – ничто, есть гораздо более ценные вещи, и я даже с вами согласен, но только здесь конкретно мы говорим про деньги. Ну, это как бы вот в данный момент мы и обсуждаем деньги. «Мои года, мое богатство!» Поздравляю, Дмитрий, поздравляю. Богатство это, да-да-да, какое же плохое это ВК, значит, просто трансляции в телеге недоступны, сайт ваш не загружается, пишет Родион. Не знаю, я нормально смотрю трансляции ВК, кстати. Так, стоп, это ученики своих жен, пишет Дело Техники, это которые говорят так, стоп. Правда, я обратил внимание в какой-то момент, там, в блогерской какой-то среде еще, вот есть люди, которые такие, так, стоп, вот прям хочется в этот момент... Вот именно в этот момент четко меняешь дистанцию с дальней на ближнюю и прямо рубишь, прямо в подбородок. Вот такое ощущение. Ну, такое возникает. Я не правда, вот я хотел бы сказать об этом. Я не то чтобы такой рубака какой-то, но во всех раздражают люди, которые говорят «так, стоп». Почему так и почему стоп? И почему ты вообще это определяешь? Что это значит вообще? Мне не нравятся такие люди. Такие командиры в разговоре бытовом. С чего бы вдруг вообще? А где трансляция через ТГ? Интернет-трансляцию тоже не могу включить, не запускается. Как же утро и без Алексея, пишет Лебедев. Ну, что, что-то не работает, скажи. В ТГ пока нет. Ну, что-то не работает, что-то сломалось. Что вы начинаете? Опять одно и то же. Все, мне неинтересно разговаривать про то, как у нас что-то не работает. Мне даже неинтересно разговаривать о том, как у нас что-то работает. Раз вы изыскали возможность мне написать, значит, наверное, есть какая-то возможность меня послушать. Воспользуйтесь пока ей. У нас есть альтернативные источники. Так, больше всего раздражают, чтобы ты понимал, пишет Павел Тренин. Да? Вам тоже это все не нравится? Понимаешь? Ты не понимаешь. Понимаешь же надо, пишет Дмитрий Александрович. Так, стоп, я никогда этого не говорил, так, стоп. До этого, никогда. Теперь тоже привяжется, попробую сегодня на работе, пишет Андреа. Да все работает, мне говорит. Как насчет так, стоп, у вас Алексей, насчет так, стоп, у вас профдеформация, пишет Илья. Нет, я считаю, что это некрасиво просто говорить человеку так, стоп. Я считаю, что это некрасиво. Я считаю, что человек, если говорит какую-то мысль, пускай он договорит. Вот, а вот это так, стоп, в смысле? Ну, в смысле, ты кто? Почему ты мне говоришь так, стоп? Я понимаю, конечно, гипотетически, что может быть ситуация, при которой у людей там разный статус. И есть какой-то подчиненный, который что-то начинает докладывать, и начальник говорит, так, стоп. Значит, еще раз. Вот тогда да, это разговор начальника с подчиненным. Так, стоп, я вам объясняю. Значит, чтобы вы понимали. Еще раз. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр.
Но когда это говорит человек, который никакого влияния на тебя не имеет, и ты просто с ним беседуешь, просто беседуешь, посторонний человек, и он говорит: так, стоп, иди в жопу. Сразу, сразу, автоматически. Какой стоп? Куда? Ты о чем вообще? Ты кто? Ты почему? С какой стати ты регулируешь вообще словесные потоки чужие? Ты кто? Ты начальник слов? Ты что с тобой случилось? В какой момент ты себя ощутил вдруг в этой ситуации? Так, стоп, я вас услышал, пишет Андре. Есть еще стопе, стопе, пишет Федоров. Да, вот, кстати, это из того же, мне кажется. Опа, опа, стопе, стопе. Вот это из того же, только как будто бы немножечко более культурное. На самом деле, по смыслу, одна и та же история. Так, стоп. Еще, знаете, ручку выставят вот так вот. Так, стоп. Иди и разговаривай сам со своей рукой тогда. Иди разговаривай. Так, стоп. Сюда, туда. Модератор живых разговоров на улице. Иди, иди, разговаривай сам с собой. Иди там. Стоп себе говори. Старт. Вот, пауза. На пит-стоп. Уважаемый, стопоримся, пишет Евгений. И то приятнее, и то приятнее. Но последний раз, когда вы слышали, чтобы слово «уважаемый» было адресовано действительно к уважаемому человеку? Достали люди, которые все время говорят, что у них что-то не работает. Неужели нельзя просто обычно радио включить? Радиоприемник, пишет ноунейм. Эй, ноунейм, не у всех радиоволна добивает до них. У нас география слушателей широкая, а география FM распространенности нашей, так скажем, эксклюзивная. Московская, в хорошем смысле. О, да, так, стоп, бесит. А еще в смысле, пишет Яна. Не, в смысле меня, кстати, не раздражает. Это значит, человек не понял, он говорит: в смысле? Ну, то есть, ну, он не понял, можно еще раз объяснить, там, допустим. И ты, он говорит: в смысле? А ты такой ему: так, стоп, еще раз повторяю. Да? Да или нет? Теперь по поводу денег, давайте. Все, давайте, богатство. Мы уже обсудим сегодня, богатство или нет. Богатство. Откуда оно начинается, это богатство? И понятно, что оно нигде не заканчивается. Вы мне это прекратите, товарищ Гудошников, пишет Сергей. И то приятнее как-то, чем вот это вот, как собаки какой-то. Так, стоп, сидеть, там, лежать, голос, все это такое. Вот. Дайте мне денег до получки, Алексей, пишет Бон Джови Джон. Конечно же нет, Бон Джови Джон. Проблема не то, что с яхтами, а даже с маленькими катерами. Их хранить стоит порядка 40 тысяч в месяц, а на зиму надо вытаскивать из воды и обслуживать, пишет Толя. Ну, Толя, в хороших, теплых местах не нужно этого делать так. Ну, чистить-то надо, конечно, но в целом вытаскивать на зимовку не надо, потому что зимы как бы нет. А вы знали, что у вас есть трансляция даже в Яндекс.Музыке, как вам так? Такое, пишет Нигматуллин. Реально? Круто. На «в смысле» отвечаю. В смысле», пишет Андрей. Не знаю, богатый ли я, но часть капитала я разместил в облигациях, акциях, вкладах и накопительных счетах. Мне хватает, чтобы тратить эти деньги на текущие расходы. А работаю я для удовольствия, пишет Андрей. Ну, круто, Андрей. На самом деле, правильно. Правильный подход. Это что ж, капитализм, поэтому так и надо. А как по-другому? То есть вы себе поставили такую историю. Вот у вас есть какие-то капиталы, которые вы где-то размещаете, пытаетесь на них какие-то денежки заработать, ну или хотя бы побороть инфляцию, так скажем, опередить. И тратите вы только то, что оттуда приходит. А то, что вы получаете на работе, вы, собственно, тратите или не тратите, или как? Так, фу, фас, арбайтен, шнели, швайна, пишет. Да-да-да-да-да-да-да-да. Согласен с вами, Марков, вот ровно из тех направлений эти люди с так-стоп. Надо им как-то это объяснить уже и растолковать, что нельзя так разговаривать с другими людьми. Гнилой базар, получается. Интересно, есть человек, который изрекает свои мысли, а не чужие, пишет Игорь. Ну, всегда мы в некотором смысле пользуемся, наверное, чужими мыслями. В силу того, что даже новые мысли, они все равно старые мысли. Так, в широком смысле. Хотя есть такие вещи, как наука, где что-то может быть открыто. И, соответственно, тогда уже какие-то другие слова используются для этого и открываются новые смыслы. Мечтаю о пассивном доходе и укачу в трейлере путешествовать, пишет Федор Марков. Сколько надо? Я все вас спрашиваю. Пассивный доход может быть 1000 рублей в месяц. Вы на трейлере не укатите никуда, вы его просто даже и не приобретете себе. Сколько? Пассивный доход сколько должен быть? Что такое пассивный доход? Пассивный доход вы себе представляете каким образом? Вы им управляете или не управляете? Тратите время на управление или не тратите? Или он находится в управлении кого-то другого? Есть управляющий? Или это какая-то управляющая компания? Кто этим занимается? Управляющий – это ваш какой-то кореш? Так, знаете, разные истории есть, связанные с управляющими корешами, которые потом исчезают вместе с деньгами, которыми управляли. Бывает, и фонды схлопываются, это тоже моментик такой отдельный. Вот. Поэтому у меня вопрос. Когда вы говорите о том, что вы будете рантье, а вы как бы об этом говорите, и хотели бы им быть, ими быть, так вопрос, а кто управлять-то будет? Если вы будете управлять, тогда вопрос, это требует определенной квалификации или нет? Да? Если требует определенной квалификации, то вопрос, какую вовлеченность это требует? Это требует вовлеченности из разряда «каждый день, каждую секунду». Ну вот. Или это будет требовать вовлеченности иногда проверить, как это будет. Вот вопросы к вам. Вот. Приходит, так, сейчас, тут много нулей, сложно считать, ну, где-то 1,5 миллиона в месяц. Денег нет, пишет один из наших слушателей, не будем раскрывать его ник, просто потому что, а вдруг он выпендривается. Ради справедливости, ВК сейчас работает хорошо, но я попробовал найти эфир в поиске ВК, находил только 8-летней давности, не против перейти на нашу платформу, но по-прежнему смотрю YouTube через VPN, пишет Родион. Если честно, я уже не смотрю YouTube практически никогда. Вот, откровенно вам говорю. Мне 60, мой пассивный доход 25 тысяч, пишет Андреа. Ну, 25, конечно, не очень много. От 5 миллионов отложенных фондов вполне можно жить на 100 тысяч в месяц и не требует вовлеченности. Держу еще небольшой счет, чтобы поиграть самому. Иногда выиграть получается. 5 миллионов, 100 тысяч в месяц. Сколько это? Грубо говоря, 20%, да? Чтобы 100 тысяч в месяц. Правильно я считаю или неправильно я считаю? Ну, 20% то это фонды какие у нас сейчас так могут себе позволить делать? Вот. Денежные фонды, вот эти вот, да? Валютные они там, денежные, как они называются? Ну, так а ставка-то рефинансирования такая, она же ниже становится, там, наверное, процент-то будет падать, да? И, наверное, поменьше зарабатывать будете. Пенсия – это пассивный доход, пишет Валерий. У нас с женой и два ребенка, 150 тысяч на четверых, прожить можно, но даже про «Ладу Искру» можно только мечтать, пишет Максим. Ник ходит в платные сетевые клиники, пишет Сергей. Хороший пассивный доход – это от 300 тысяч рублей в месяц, пишет Максим. Хороший. Хороший для чего? Хороший, чтобы купить еду, какую-то позволить себе одежду. Сколько у вас людей в семье? 300 тысяч пассивного дохода на одного человека или на каждого члена семьи? Что такое «хороший»? Вот интересно мне, по ресторанам ходить можно с таким хорошим доходом или нельзя по ресторанам ходить с таким хорошим доходом? Вот. Есть ли какие-то рабы, домработники, которые за вас выполняют ваши функции или нет? Можно ли нанять водителя, который вас будет катать на автомобиле или нет, или сами будете кататься? Автомобиль какой можно? А помните Адама из «Старый Новый год» или Адама? А сколько тебе надо? А сколько есть? А сколько есть? Ровно сколько надо, пишет Марков. Пассивный доход по масковски снять квартиру задешево и сдавать задорого, пишет Риборез. Ну, это вариант, вполне себе. Субаренда называется. Ладно, серьезно вы не говорите на эту тему. Не приходится с вами серьезно разговаривать. Пассивный доход, да, это я видел. Это тоже да, это все понятно. Ладно, нет денег и не о чем разговаривать, я понял. С 1 марта все гражданские БПЛА в России будут обязаны передавать данные о полетах в режиме реального времени через систему Эроглонасс. Данные смогут ежесекундно получать надзорные органы МЧС, силовые структуры, учебные заведения, пишет Коммерсант. Да, я думаю, купить что ли автожир? Знаете, есть такой автожир. Не вертолет, не самолет, а автожир. Гироплан, что ли, как-то так он там называется. Еще, ну, автожир. А потом думаю, вот возьму я этот автожир, заведу его, взлечу, а меня как собьют. Думаю, нет, не буду. передумал. Спецслужбы Украины пытались использовать пятерых пенсионерок для совершения терактов против военнослужащих в московском регионе, сообщает ФСБ. По данным ФСБ, мошенники обманом похитили у женщин деньги через мессенджеры Telegram и WhatsApp. После этого пенсионерок с помощью мошеннических схем и психологического воздействия привлекла украинская сторона. А дальше что? Как их поймали? Не написано здесь. Вот, может быть, в ФСБ рассказали, а журналисты решили не рассказывать. NVIDIA и AMD будут отдавать США 15% от средств, заработанных на продаже Китаю чипов для искусственного интеллекта, сообщает Financial Times и New York Times со ссылкой на источники. Ну, интересно, конечно, а Китай когда и в какой момент начнет отвечать по редкоземам, которые необходимы для создания разнообразных чипов и прочего всего. И если начнет Китай отвечать, будет, наверное, достаточно увлекательно понаблюдать за тем, что происходит. С другой стороны, есть зависимость китайцев от такой странного государства, ну, Нидерланды, знаете, да, Голландия, Нидерланды, потому что там у них специальные технологии, позволяющие создавать вот эти вот классные маленькие чипы, микрочипы. Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая, сообщили в Минпросвещение. Как будто бы это что-то совершенно новое и доселе неведомое. Ну да, 1 сентября начинается обычный учебный год. Кто-то за новый закон о продаже алкоголя лицам старше 21 года, кто-то против. Подобный закон уже пытались ввести в Москве. Мне тогда 20 лет было, как раз в армии отслужил. Вспомнилась комедия «Человек с бульвара Капуцинов», когда на тропу войны можно, а на фильму еще рано, пишет Риборез. Риборез, я не понял, мне уже несколько раз написали по поводу какого-то алкоголя, что его будут то ли продавать, то ли не продавать. Я вот читаю новости, и все мимо меня проходит эта новость. Что там с этим алкоголем? Кто-то что-то предложил? О, вот это интересно, подождите. Штрафы за шумные автомобили могут вырасти в 10 раз. Так. Административные штрафы за эксплуатацию транспортных средств, нарушающих норматив уровня шума в ночное время, могут вырасти в 10 раз с 500 до 5000. 5000. Несерьезно, конечно, но надо этих пердельщиков на своих этих убогих тазах, которые не едут никуда, надо их штрафовать. Уже надоели, может быть, рублем хотя бы каким-то образом это к нормальному состоянию привести. Но я хочу вам сказать заранее, что озаботиться надо не только автомобилями, потому что есть еще проблема у нас с мотоциклами, а наибольшая проблема, она даже не с мотоциклами, а с питбайками. Это такой питбайк, это такой недомотоцикл мелкокубатурный, на который не нужны документы, чтобы ездить, по сути. Но он не должен использоваться на дорогах общего пользования, он должен использоваться как только, ну, спортивный, так скажем, инвентарь, ну, в лесу еще можно на нем кататься. Короче, по дорогам общего пользования нельзя ездить. Но на нем ездят, к сожалению, по дорогам на них общего пользования. И вот от них шума невероятно много. Это вот этот такой жуткий пердящий звук, ну вот, дребезжащий. В ночи, если слышали, вот, это он, это питбайк. Либо еще вариант. Молодежь покупает скутеры, прям скутеры на 50 кубов, и потом, ну, фактически убирает выхлопную систему этих скутеров, и начинается вот этот опять адский пердеж на улицу, а то не на улицу, а прямо на квартал целый. Ужасно абсолютно. Вот это надо решить. Все-таки автомобили с громким выхлопом, это, конечно, омерзительно абсолютно, но их мало. Их реально немного. Почему они дорого стоят? Очень дорого стоят все эти автомобили. Это все дорого. Ну и поймать легче. А вот питбайк или скутер вот этот пердящий, его, во-первых, практически невозможно поймать, а во-вторых, он обалденно дешевый. То есть питбайки я видел там по разной цене есть, но за 100 тысяч вообще ты можешь легко купить. Легко. Китайца какого-нибудь на нем рассекать. И он причем такой, он позволяет тебе через бордюры ездить, уезжать. То есть от полиции уезжать будешь лихо, если полиция на автомобиле. И этим пользуются всякие отмороженные персонажи. Ну, если, ну, отмороженные, если в возрасте уже, ну, то есть мозгов нет вообще, хотя уже в возрасте. Или молодежь, а они отмороженные наоборот, потому что у них пока еще нет понимания того, что вокруг люди живут и все такое. Тогда самокатчиков надо награждать за тишину, пишет Дмитрий. С самокатчиками другая проблема, они по тротуарам ездят и врезаются в людей. Болтовня это все, кто ловить и штрафовать будет, пишет Диван Адав. Ну вообще у нас есть вроде бы мотобат, который должен ловить пердящие мотоциклы. У нас есть полиция на автомобилях, ДПС, да, которые должны ловить пердящие... А, автомобили как раз, а те мотоциклы должны ловить и всякие питбайки. Видимо, придется свой Opel везти на СТО, делать глушитель, а то уже как 3 года средняя банка прогорела, ревет как прямоток. Это омерзительно, Андрей, сделайте уже. В нашем новостном блоке было о законопроекте о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года. Так это законопроект, Андрей, что о нем говорить? Кто его предложил, понимаете? Его уже один раз предложили, второй раз предложили, 10-й раз предложили. Действительно, если мы говорим об алкоголе и с какого возраста его продавать... Тут вопрос такой. В американцы вроде продают с 21 года, но у них совершеннолетие с 21 года. То есть обычно алкоголь, его продажа увязана с совершеннолетием. Стал совершеннолетним, иди спивайся. Ничего не совершеннолетний, не имеешь права этого делать. Все, ты ребенок, тебе не продают. Ты не ребенок по закону, тебе продают. Тебе 17 лет и без одного года 18, ой, без одного дня 18, без одного часа 18 лет тебе не продают. Вот, через час уже, когда тебе 18, пожалуйста, все покупай. То есть, вот такая примерно система, насколько я понимаю. Но тоже, по-моему, не на все виды алкоголя, нет? По-моему, было какое-то ограничение на некоторые виды алкоголя, которые не продавались молодежи до 21 года, по-моему, какой-то алкоголь. У нас или с 18 любой алкоголь можешь покупать. Вот две темы, значит, вонючие мотоциклы эти, гремящие машины эти ведра, которые не едут никуда. Я вообще не понимаю, после того, как электрокары появились, которые разгоняются, как умалишенные абсолютно, сумасшедшие вещи, это просто пули. Какой смысл в этих пердящих машинах? То есть раньше, как бы, громкость означала мощность, означала твои возможности, означала твое доминирование на дороге. Сейчас даже смешно, когда ты едешь сам на электричке, например, и рядом кто-то пытается, там, пропердывается рядом. Рядом на своем этом спорткаре, и ничего сделать не может, самое главное. Ну, никак у него не получается. Как-то даже забавно, если честно. Как жалко немножко этих людей. То есть шума много, а эффекта мало. Все-таки эффективность превыше, да, если мы говорим о том, что как бы, ты хочешь доказать, что ты доминируешь в потоке. Тут эффективность должна быть какая-то. А это очень много звука и очень мало толку. Не понимаю такое. Мотобат ночью спит, пишет Гзар. А вот как раз пускай ночью и не спят, потому что днем делать нечего, а ночью самый раз. Свободные дороги, тут же выезжают все вот эти вот бездельники, которым не надо на работу, и они могут целыми днями, там, ночами кататься, получать удовольствие от этого всего, там, разбиваться и все такое. И вот их ночью-то и надо ловить, что их днем ловить? Днем их и нет, днем они спят. Эти рантье. У нас поразительная ситуация. Велосипеды и самокаты могут разгоняться километров 60-80 в час, и им разрешено ездить по тротуарам, причем не нужны ни регистрация в ГАИ, ни водительское удостоверение. И по факту их никто особо не штрафует, пишет Финист. На самом деле на таких мотоциклах, точнее велосипедах и самокатах высокоскоростных нельзя ездить по тротуарам. Есть ограничения, насколько я знаю. Другое дело, что кто их проверяет. А так, да, есть такие велосипеды, которые не хуже мотоциклов. Завтра СВО телепорта будет хихикать над этими жалкими СВО телепорта буду хихикать над этими жалкими владельцами электричек, пишет Марков. Конечно, кому нужны будут автомобили, если вдруг появятся телепорты? Все, до свидания, автомобиль сразу. Атавизм будет. У нас, да, писали про камеры на звук реагирующие. Заглохла тема, пишет Олег. Видать, да, скорее всего, это невозможно никак определить, и все. А хотя, может, и работают, но штрафы какие-то тщедушные, вот эти 500 рублей, будет теперь 5000. Не, надо ловить, и надо эти автомобили увозить на стоянку, эвакуировать их, пока не приведут, значит, систему глушения вот этих пердящих звуков в нормальное состояние. Другое дело, что есть заслонками специальными, знаете, кнопочку нажал, где шумит? Не шумит, это не у меня шумит. Ну, всякие хитрости существуют. 9.30 новости.
9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, продолжаем. Дмитрий Катков дискутирует с рекламой. Дмитрий, вы серьезно, что ли? Почему мы не слышим, что обобранные, запуганные английские, американские и прочие западные пенсионеры идут на теракты? То ли они умнее наших, то ли мы не такие, пишет ВЛ. ВЛ, я, если честно, вообще не думал над этой, над этим аспектом темы. Но если коротко, мы можем не слышать об этом, во-первых, потому что нам плевать, что делают американские, английские или какие-то еще пенсионеры, а они могут разное делать. Это первое. То есть мы просто фокус внимания не держим на них. Второе, против них, возможно, не действуют мошенники аж на государственном уровне, а у нас такое есть, вот у нас соседнее так называемое государство этим занимается, это и государственная политика, и поддержанная Западом, поэтому, может быть, вот поэтому. А вдруг телепорт после отправки пересоберет тебя с браком? Вот будет хохма, пишет дело техники. А то мы все идеальные, дело техники, правда? Гаишники не гепарды, чтобы бегать за копеечными пердунами. Они словно большие кошки, грациозно хватают из засады жирненьких алкоголиков, пишет Федор Марков. Да, скоро основные претензии будут предъявлять к шуму шин и качеству аэродинамики, пишет Дмитрий Александрович. А передовые люди уже так и делают, обзоры автомобилей такими и стали. Вот, потому что понятно, что здесь абсолютно нет никакого шума от двигателя. Но вот колесные арки я бы зашумил, и вот пошло-пошло-поехало. Все уже, все. Уже никому это не интересно уже. Передовые люди не кайфуют от таких вещей, как вот этот рычащий какой-то двигатель. Кому это надо? Глохнуть там сидеть. Там их просто грабят. На теракты их не разводят, пишет Федоров. Я думаю, что по-разному могут разводить. В конечном счете, если посмотреть на то, какие были сюжеты в одном из сезонов «Черного зеркала», можно сделать вывод, что сюжеты эти не из воздуха взяты. Что есть какие-то люди, которые там нехороших других людей, ну, правда, там нехороших, разводили на какие-то действия нехорошие, и все в таком смысле. А, да ладно, я в Саус-Парке видел, как пенсионеры американские сошли с ума и давили пешеходов на машинах, пишет сударь. Я был бы против, если бы у меня на руках пали ног. Что это значит? А передовые люди сидят на кухне и слушают утреннее шоу, пишет Дмитрий Катков. Все зависит от того, как сами себя эти люди определяют. Я полагаю, что мои слушатели – это передовые люди. Мне не нравится отношение многих к финансовой составляющей нашей жизни. Духовность на высоте, безусловно, но вот к финансовой мне не нравится. Но я пытаюсь все время как бы об этом сказать, намекнуть, подсказать, если, ну, мне кажется, что я могу что-то кому-то подсказать. Ну, тем, кто безалаберно к этому относится, тем, кто в дисциплинировании меня четче подходит к этим вопросам, я ничего не советую. Я скорее жажду услышать их какие-то рекомендации. Может быть, они поделятся каким-то своим опытом. Вот здесь я вижу проблему. Плюс я вижу проблему вот в повсеместном распространении пропаганды бездетности, отсутствия семьи и прочего всего. Вот этих вот бесполезных абсолютно в ноль путешествий, никому не нужных. Ну, вот это вот такое впечатление, которое люди будут копить. Ну, что-то такое. Вот. И поэтому я всегда тоже пытаюсь как-то привлечь в эфир, в разговор многодетных, у которых все получилось, чтобы они делились своим опытом, вот, и, ну, не могу сказать, что подсказать, но так, подтолкнуть, может быть, в хорошем смысле тех, кто еще там не решился по каким-то причинам, пора, давайте, что думаете, сидите тут. Все уже в Египет съездили, в Турцию съездили, уже все посмотрели, $1 just for you, my friend. Да. Я был бы против, если бы у меня на руках будут пальцы ног после бракованной пересборки телепорта, пишет дело техники. С другой стороны, это открывает новые возможности дела техники. Про питбайки абсолютно правы. Буквально позавчера стоял на светофоре, мимо пронеслись трое, один на эндуро и двое на питбайках. Звук был настолько громким, что даже в машине с закрытыми стеклами было неприятно громко. А это уже был поздний вечер, пишет Евгений. Ну, у меня тут сообщение проходило, один слушатель написал, говорит, что вчера, говорит, ночью, говорит, без единой лампочки просто Вот, какой-то дурак на питбайке ему рассказывал, что он, этот мой слушатель, неправильно ездит по дороге и мешает вот этому на питбайке там передвигаться. А его просто не видно, этого безумца. Питбайк не оборудован специальными инструментами, которые демонстрируют, что он находится на дороге. То есть там фара, да, задний фонарь, поворотники, у него этого ничего нет. Это вообще надо сразу, вот прям поймали, сразу отнимать. Но увидели на дорогах общего пользования, просто забрали и все. Без выдачи назад. И все, и дальше через аукцион государство должно это реализовывать среди адекватных людей. Есть с фарами, пишет Владимир. Ну, тогда это уже и не питбайк, наверное. А да у нас давно не было каких-нибудь СМС-голосований, пишет Дмитрий. Ну и отлично, деньги сохранили, что, классно. Согласен, дамы совсем распоясались, не хотят рожать, что характерно, пишет Марков. Естественно, и дамы, и господа у нас находятся в поле влияния идеологии, да, или, так скажем, пропаганды. Поэтому что тут удивительного, что они не хотят рожать? Они считают, что модно это не рожать, что надо жить для себя, там, какую-нибудь замечательную карьеру построить и что-то в таком духе. Но все эти построения карьер, это классно, но если эти построения карьер не приводят вас к тому, что вы становитесь как раз-таки человеком, чей пассивный доход, так сказать, позволяет ему потом эту карьеру в определенный момент завершить, то, может быть, это не совсем правильно. Вот, может быть, это не совсем правильно, есть над чем поразмыслить. Так, стоп, засветились же люди из МГУ по телепортации, пишет Андреа, раздражая меня водной конструкции. Так, стоп, но тем не менее, было дело. У нас сейчас пытаемся найти этих людей, поговорить с ними, Андреа. Если получится, сообщу об этом. У нас в Дмитровском районе буквально несколько дней назад таксист сбил насмерть парня на трассе, который ехал на питбайке без света и прочих огней. Он просто его не видел в темноте, пишет Евгений. Так, естественно, а как его увидишь в темноте? А у мужика теперь грех на душе, да, вот как-то так. Так, ограничения на взлет и посадку введены в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. Это из последнего. Мерц призвал США и Россию не решать вопрос украинских территорий через головы Европы и Украины. Да пошел ты. Да пошел ты. Кто ты такой? Вот. Все. Более ничего Мерцу, мне кажется, отвечать не нужно. Просто единственное, что нужно, мне кажется, ответить Мерцу и американцам, и нам. Да пошел ты. Просто пошел вон. Ты никто. Все. И звать тебя никак. Без тебя разберемся, что нам нужно, что нам не нужно, и где там находятся ваши головы. А ваши головы известны, где находятся. Может, предложить им рожать и продавать здоровых детишек государству, пишет Марков. Безумие какое, Марков, вы предлагаете. Давайте всерьез не будем об этом говорить. Я до конца не буду дочитывать. Полагаю, что питбайки покупают родители, которые ненавидят своих детей, желают им только плохого. Как по-другому объяснить, не знаю. Например, дети их покупают сами, потому что они не так дорого стоят, как может показаться. И если у пацанов есть какие-то свои карманные деньги, и пацаны могут, например, объединиться и сбросить, скинуться, да, на какие-то свои нужды, они могут купить на несколько человек этот питбайк, или они могут купить старую какую-то классику, да, советскую боевую классику, и ездить по дворам, вот я такое видел, покупают, и во дворе только ездят, из двора не выезжают, туда-сюда катаются потихонечку, по двору ездят. А зачем вообще делать пердулеты? Можно же поставить нормальный выпуск, пишет рука-нога. Ну, если мы говорим про питбайки, на них не ставят нормальный выпуск по одной простой причине. Это, я еще раз говорю, спортивный снаряд. Он использоваться должен вне дорог общего пользования, желательно на специальных, так скажем, полигонах, трассах и прочем, где, собственно говоря, нет необходимости в том, чтобы было тихо, где может быть максимально громко, и это никого не будет раздражать. Более того, это считается абсолютно нормой для объективно понятных причин. Меньше глушения, больше мощности. И, соответственно, ты можешь с меньшей кубатуры больше мощности выжать. Вот и все. Поэтому они убирают эти выхлопные системы. Ну и потом это в производстве дороже. Когда ее нет, ее не нужно производить, ее не нужно придумывать, не нужно особо заморачиваться по этому поводу. Соответственно, это проще сделать. Так, на один питбайк с фарами... Ни один питбайк с фарами я не видел, пишет Николай. Так это, скорее всего, и не питбайк был, это какой-нибудь тур-эндуро был, и все, просто человек путает, да и все. А питбайк, он, я еще раз говорю, это такой микроэндуро, который используется... Ну, вот питбайк, что это значит, да? Вот есть пит-лейн, пит-стоп делают, когда там, это вот, ну, гаражи на трассе, куда ты вот заезжаешь, там, заправиться, еще что-то, и потом выезжаешь опять на трассу и поехал. Ну, и, собственно, этот мотоцикл, он нужен для того, чтобы плюс-минус доехать из точки А в точку Б для каких-то быстрых нужд, что-то привезти, что-то отвезти и прочее. Вот он для чего нужен. Поэтому никто не парится по поводу того, чтобы на нем был какой-то свет, еще что-то. На спортивных автомобилях, ну, созданных для трека, вы знаете, ну, на некоторых есть свет для гонок, которые происходят там 24 часа, например, и ночью там, и прочее, у них есть свет. А на многих автомобилях спортивных, да, гоночных именно, на них просто вообще никакого света нет. Потому что а зачем? Лишний вес, лишняя проводка, лишние проблемы, технические системы лишние, все это лишнее, да, поэтому это просто убирается и все. Когда мне было 15 лет, и я копил на новенький мопед, пишет отец Димарик, понятно. У меня есть свет на питбайке с завода, пишет лимузин. Я надеюсь, вы не ездите по дорогам общего пользования лимузин. Я надеюсь, вы адекватный человек. Или вы из тех, кто вот нас беспокоит этими звуками. Плюс есть еще эндурики, нормальные такие, да, вполне себе для дорог общего пользования, но владельцы их решают, что мы все должны оценить звук вот этого прекрасного двигателя одноцилиндрового, и чтобы мы все слышали на всю округу. Обычно этим страдают владельцы КТМов, ну и прочей такой техники, просто КТМ это, наверное, такая самая знаменитая в этом смысле техника, самая такая ходовая, ну, может, сейчас уже нет, может, сейчас какие-то китайцы еще, но КТМы были на высоте в определенный момент, и вот это... Это он, каждый поворот он проезжает, вот он едет, ему там нужно проехать один, второй, третий, и ты все это слышишь. Какой объем двигателя на питбайках? Меньше 50, да? Да, поэтому документы и не нужны, поэтому молодежь и себе позволяет на них кататься туда-сюда. Типа это не транспорт считается. Так, хотя надо отдать должное, сейчас у меня появились знакомые семьи с четырьмя и более детьми, думаю, что скоро это опять станет модным, пишет Марков. Правильно, потому что мы все над этим, видите, работаем. Ага, все деревни на 50 км в день, но день и ночь слушают их мощь, в кавычках, пишет Михалыч. О, это была беда. Слушайте, ну, я хотел уйти от этой темы, но от нее не уйдешь. Я из Москвы, думаю, поеду к родителям, вот, отдохну, посплю, отосплюсь. Ну, это прошлое лето было. Все, думаю, наконец-то из этих дурацких муравейников я выберусь, человейников, да, этих бетонных джунглей. И вот просто в деревне с удовольствием посплю, чтобы вот это вот цикады там какие-то поют, сверчки, не сверчки, свежий воздух. И какая-то скотина, по-другому не охарактеризуешь этого персонажа, просто всю ночь на этом говенном питбайке в одну сторону и в другую. Вот просто вся деревня слушает этого дегенерата. Вся деревня слушает этого дегенерата. Просто... А что делать? Вот я не знаю. По-хорошему хочется выйти и прямо ему палкой по башке дать. Вот серьезно, никаких других желаний не возникает. В 3 часа ночи эта скотина ездит там. Ну вот правда. Ну что ты, а что ты сделаешь? С другой стороны, ну вот чей-то пацан там ездит, развлекается. Хотя, с другой стороны, в 3 часа ночи я не знаю, чей это, наверное, какой-то беспризорник, это летящий вдали ангел. Это представитель ЛГБТ был, пишет Миш Николаев. Да-да, я понял все эти шутки, и можно пошутить, и все такое, но ведь это реально невыносимая вещь. Я знаю, у меня друзья живут в поселке в Подмосковье, вот в ближайшем, ну такой поселок достойный для богатых людей, так скажем. Они вообще в этом поселке запретили передвигаться на мотоциклах просто сами себе. Там есть там разрешение у 5 мотоциклов, то есть они разрешение дают мотоциклам только те, которые бесшумные, так скажем. И тогда человек может получить разрешение и все. Все остальные, у кого шумные мотоциклы, вот взял руками, выкатил за поселок, там завел и поехал. Вот такая ситуация. Все. У них нет этого, то есть вот этот питбайк у них никак невозможен. Квадрики пердящие никак невозможны, все. Если только бесшумные, электро, они на них там катаются. Вот такая система внутренняя. Ну, там очень все такие люди, как бы, серьезные и, ну, Они хотят отдыхать, они хотят в тишине быть, потому что они для этого строили когда-то эти дома или покупали эти дома, не для того, чтобы какие-то уроды за 100-рублевые вот эти вот мопеды свои, вот, им весь мозг вынули. Нам надо что-то с этим делать, я серьезно говорю. И в городах надо делать, и вообще везде, во всех деревнях. Это нужно карать прямо жесточайшим образом, прям жесточайшим. Это должны быть не то, что штрафы, это просто надо сразу отнимать эту технику, прямо сразу, и все. Вот он появился на дороге общего пользования, этот персонаж, любой, без разницы, какого он возраста, какого достатка, просто технику погрузили, увезли в одном направлении. Все, она тебе более не принадлежит. Все. Купил второй, второй забрали. Ну, вот только так. Мне кажется, единственное, что нас спасет, конфискация сразу вот этого, этой техники. Других вариантов я вообще никаких не вижу. Если с автомобилями с громким выхлопом надо бороться по-другому, понятно, там конфискация, это, наверное, слишком. Здесь вся проблема в том, что это дешевая техника, прям дешевая. Надо ее забирать, и все. Это мое предложение. У нас в районе Москвы, на Западе, каждую ночь такие ездят на автомобилях с выхлопами и отстрелами, на мотоциклах с прямотоками и так далее. Студенты богатые развлекаются. Это не первый год уже, и никакие ГАИ не спасают. Да и не работают, мне кажется, в этом направлении. Вот серьезно, нам бы хоть один человек из ГИБДД, сейчас ГАИ называется, да, из ГАИ позвонил бы. В чем проблема? Почему вы не можете отловить этих персонажей, забрать у них эту технику и все, и закрыть этот вопрос? Почему вы не можете этого сделать? Нам повезло, у нас село небольшое, есть возможность провести беседу, бывало, но уже давно случаев не было, пишет Федоров. Но игах так громко слушают, проезжая музыку в машине, что окна ходуном ходят и едут медленно, наслаждаясь. Да, это еще одни персонажи. Возьмут самую дешевую поганую машину, самую дешевую, какую только можно, а дальше ставят в нее самые дешевые, но очень громкие динамики разнообразные, там, колонки. И потом со скоростью 5 км в час ездят по селу, и у них вот это вот все работает. А мощности, ну, запредельные какие-то у этой всей техники, она недорого тоже стоит. Реально окна ходуном, стекла ходят в домах в частных, просто потому что вот этот вот идиот проезжает мимо. Катаются они. Что делать с автодромами? Частная территория, пишет Михалыч. Пожалуйста, на автодромах что хотите делать. В Серпухове был рейд ГАИ, целый эвакуатор забили этими питбайками, пишет СТ. Да, только назад не отдавать ни в коем случае, СТ. Ни в коем случае не отдать. Там половина этих пердунов — это дети гаишных начальников и их друзей, пишет Александр. Серьезно? Возможно, дети гаишников тоже гоняют, поэтому не трогают, пишет Зурита. Ну, единственное, тут такое объяснение можно было бы найти, потому что других объяснений я не нахожу. Ну, почему же, с машинами тоже все понятно. Снятие с учета до устранения, пишет Геннадий. Ну, в принципе, нормально. А так это все, вот эти штрафы, 500 рублей, 5000 рублей. Ты, во-первых, его сначала поймай, потом еще этот штраф выписывать на эти 500 рублей. Потом он его еще не заплатит, этот штраф. Это вообще все работа в одну сторону просто. Это абсолютно никому не нужно. Вот. Их сложно отловить, поэтому они и гоняют, пишет СТ. Мне видится, что проблема в другом. Не то, что их сложно отловить. Потому что они все равно приедут туда, откуда они выезжали. В какой-то момент. И если работать над тем, чтобы их ловить, их можно поймать. Их надо ловить-то в тот момент, когда они подъезжают домой со своими пердящими байками. А это очень легко сделать, выяснить, есть они или нет. Просто спрашивайте у соседей. Просто приходите, у вас есть, например, участковый, знаете, у вас есть он. Я понимаю, у них очень много работы и все такое, и перегружены они, не хватает участковых, но гипотетически участковый может просто собрать некую информацию. А что там, как там? Да полиция может в домовом чате спросить. А у вас там, вас не беспокоит случайно там пердящий мотоциклы. И обязательно будут добрые люди, которые скажут, да-да-да, беспокоит у нас там у одного соседа. И все, и жди, потом он его заведет и выйдет. Все подземные парковки. Просто стоишь возле подземной парковки. Просто машина ДПС возле подземной парковки стоит, и все. И из этой подземной парковки начнут выезжать эти персонажи. Одну подземную парковку проработали, вторую подземную парковку проработали, наземную парковку проработали. Какие проблемы-то? Если бы это было, ну, как бы важно, если бы это было необходимо, если бы здесь требовали какой-то, как мне кажется, результат, этот результат бы был. А мне все-таки видится так, что результат-то и не требует никто по этому направлению. А жаль, а жаль. Вот по алкоголикам я вижу, требует результат по тем, кто пьет. И поэтому проверяют, обнюхивают, останавливают, в хитрых местах стоят у нас полицейские. Да и дай бог им здоровья, пусть делают, как хотят. Вот. А здесь я не вижу, что какой-то, ну, требует результат, правда? Да? Оставляют конфискованные мотики самим, оставлять самим гаишникам, пишет Марков. Несправедливо, неправильно. А вот реализовывать их через торговые площадки государственные и при этом часть дохода, чтобы перечислялась сотруднику правоохранительных органов, который поймал, я думаю, это было бы нормально. С одного питбайка пускай 10% с продажи будет у сотрудника, который этот питбайк конфисковал. Будет очень хорошо, я вас уверяю, все получится у нас сразу. Мотоциклы ведь на СВО сейчас нужны. Прекрасно, Павел, идея великолепная. Правда, без проблем, классно, поддерживаю. Почему я сразу об этом не подумал? Питбайк нормально себя может проявить в зоне проведения специальной военной операции. Может быть, в силу шума на передовой он будет не так хорош, как хотелось бы, и там вот электро, я видел, используют. Ну, где-то в тылу, почему нет, пожалуйста, что-то привезти, увезти, доехать, приехать. Прекрасно. Питбайки, я думаю, нашим бойцам будут очень полезны. Собираем здесь, отдаем туда. Вот и все, и классно, вообще замечательно. Когда будет закон, плюс, если зафиксировал нарушение на дороге, то мне процент со штрафа. Вот тогда бычки и мусор, вот и все и прочее, просто из окон ненавижу, пишет Сергей. Согласен, если ты фиксируешь, отдаешь зафиксированное правонарушение, и тебе за это какая-то денежка капает. Конечно, без проблем, ребят. Перестроение без поворотников, несоблюдение дистанции, опасное вождение всех форм, рычащие и пердящие мотоциклы. Все легко. Давайте так. Давайте так, без проблем, тоже вариант хороший. Можно подать и деньги военным отправить, можно продать и деньги отправить. Можно отправить деньги, а можно и сразу технику, если нужна. Все можно. Главное, нужно, как мне кажется, понять, что это реальная проблема. А как государство может понять, что это реальная проблема? Когда вы об этом будете говорить, когда вы это будете обозначать как проблему. Потому что пока, может быть, для вас это не проблема, или для государства это не проблема по одной простой причине, я имею в виду для госаппарата. Они живут там, где хорошие поселки, где запрещено ездить на этом пердящем говне. Понимаете? Ну, запрещено и все. А так они узнают, что эта проблема есть, что мы будем очень благодарны, чтобы эта проблема решилась, если бы эта проблема решилась. И это будет здорово, мне кажется, это было прекрасно. Правильно? А для этого нам нужно просто сказать об этом, как минимум. Да, сказать, да, действительно, мы все страдаем. Вы знаете, рожаешь, говоришь, детей, а они спать не могут, потому что этот вот какой-то негодяй по улице гоняет все время. Да, страшно ребенку, он просыпается, беременные женщины пугаются, старики в ужасе абсолютно все. Ну, надо объяснить, что на этом можно хорошо, так сказать, во-первых, хайпануть. Это надо объяснить законодателям и всем остальным. У нас законодатели с чем только не борются. С ЛГБТ они там борются, с каким-то еще что-то. Молодцы, вперед. Где нормальные инициативы, чтобы вот это вот привести в нормальное состояние? Спать люди не могут, добропорядочные, которые на работу с утра уходят и вечером приходят спать. Где эти законы о тишине? А как они работают, я не понимаю. Они работают ни черта. Ни черта они не работают. Ловите этих засранцев и забирайте у них эти мотоциклы. Приведите в норму законодательство в этом смысле. Не надо стесняться здесь делать суперштрафы. Не надо стесняться. Это не касается подавляющего числа людей. Население будет в восторге. Все ненавидят это. Все ненавидят. Кроме тех, кто ездит и привлекает к себе внимание вот этим шумом. Все остальные люди ненавидят это. Подавляющее большинство эти мотоциклы бы просто бы расстреляло бы из пулемета на ходу, понимаете? Взрывали бы гранатометами вот эту дрянь. Ничего сделать не можем. Ничего сделать не можем, потому что добропорядочные. Не можем вступать в конфликты. Потому что единственный у нас, так сказать, кто обладает правом на то, чтобы репрессировать негодяев, это государство. Все, сила и возможность это делать в руках государства. Мы не имеем права проявлять силу в отношении таких негодяев. Они на нас по башке, на башке танцуют у нас, понимаете? Творят бесчинство, а мы ничего сделать не можем. Мы рыдаем, мы плачем. У нас семьи распадаются из-за этого. Мы не знаем, куда. Мы переезжаем из города в село, а там опять эти уроды. Опять эти уроды. Ну что, надо что-то делать. Надо что-то делать. Вот. Это мешает только вам. Мотоцикл летит одну секунду, и больше его не слышно, пишет Александр. Да я не про мотоциклы вам говорю, а про питбайки. Вы ни черта не разбираетесь даже в тех. Вы ничего не понимаете, Александр. Мотоциклов этих единицы. Есть они там, гоняют эти мотоциклы. Но я спортбайк слышу раз в 10 тысяч лет. А вот это... Я слышу каждую секунду, каждую. Их просто какое-то неимоверное количество. Это невозможно, это просто наблюдать вообще и слышать. Потому что это просто не дают жить. Жить не дают люди. Не дают жить другим людям. Вот. Не надо все в одну кучу сваливать. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра. И напрямую с вами сила.